я тогда, если у нас полная трансляция только сейчас началась, еще раз покажу вот эту вот книгу, по которой мы идем, Киания Шамруфейха, она достаточно такая толстая. А палец я заложил специально, чтобы показать, что вот этот вот основной материал, главный материал книги, да, по главам, а здесь дополнение. Дополнение – это обмен письмами, мнениями, более подробные, пространные даже рассуждения в отношении любых совершающихся прогнозов, астрологического прогноза в том числе, и вопросов, связанных с целительскими практиками. И на самом деле следует знать, что я просто излагаю это с позиции человека, с позиции автора книги, который очень многие вещи разрешает, но не все с ним согласны. И надо обращаться, как всегда, по поводу авторитета. Мы здесь в основном теоретизируем, конечно. Теоретизируем. Иногда даже удивляясь, потому что действительно не подпадает, казавшаяся ранее подозрительной целительская практика, не подпадает ни под ворожбу, ни под колдовство, ни под толкование суеверий. На удивление, да? Ну, на самом деле, главная тема – гомеопатия, а говорить по ней на самом деле немного есть чего. Все мы знаем чисто теоретически из Википедии и по рассказам. Это, ну, я имею в виду, говорить немного есть чего, но мы сейчас попробуем, оттолкнувшись от гомеопатии, посмотреть на, ну, более широко на природный закон, на природу как таковую. Потому что что такое природа, тоже надо учитывать. Гомеопатия. Гомеопатия – это метод лечения. Он основан на том, что болезни можно вылечить очень малыми дозами веществ, которые даются здоровому человеку, вызывают симптомы, сходные с симптомами болезни. Знаменитая вот эта формула «лечить подобное подобным» – «similis similibus curantur». Он как метод гомеопатический получил развитие в конце 18 века. Самуэль Ганиман его предложил, он умер в 1843-м, германский врач, он был профессором в Лейпциге, предложил, не на пустом месте, естественно, предложил в результате опытов, которые он ставил вместе со своими учениками. Само название образовано от латинского «омео», подобное, именно как раз потому, что следует правилу лечить подобное. Подобное излечивается подобным. К чему привели Ганемана его опыты? К выводу, что процесс разбавления активного такого ингредиента в стакане воды делает гомеопатическое средство еще более сильным. Он разбавлял действующее средство в стакане, разбавлял по каплям эту смесь в другом стакане и так делал десятки и даже сотни раз. И обнаружил, что с каждым новым разбавлением лекарство становится все более и более эффективным. Он открыл, что для того, чтобы, как он говорит, для того, чтобы эти непрерывные разведения, разбавления повлияли на эффективность препарата, необходимо раствор после каждого разведения так энергично взбалтывать. Ну, согласно принципам гомеопатии, многократное разведение, взбалтывание, встряхивание, они придают лекарству силу в том числе. Еще раз говорю, все это прекрасно всем известные вещи. Манию в древности, он сам Ганеман ссылался и на Парацельса, и на других древних врачевателей. Лечить подобное подобным. То, что какой-то корень дерева, который вызывает манию, вот мы мельчайшую часть этого вещества разбавляем в воде и лечим человека, страдающего манией, и так далее. Что касается науки. Та же Википедия вам напишет, что гомеопатия никак не подтверждается научно, что какой-то там фонд, забыл фамилию, объявил премию, кто найдет разницу между обычной водой, дистиллированной и разбавленной в той же воде, разбавленным в той же воде вот этим гомеопатическим активным веществом, тот получит премию чуть ли не в миллион. И до сих пор эта премия ждет своего получателя. Но, тем не менее, с позиции Аллахи, если посмотреть. Поскольку действительно эффективность, она наблюдается у пациентов, которые говорят, что излечиваются. Именно поэтому те, которые склонны на гомеопатию наезжать, говорят, что они излечиваются, потому что это плацебо. Это действует, средство действует как плацебо. Было мнение, что гомеопатию с точки зрения Аллахи можно отнести к Даркея и Мури. Еще раз, Даркея и Мури, путь эморейских народов, имеется в виду жизнь, которую человек выстраивает по суеверным каким-то мотивам, трактуя эти суеверия определенным образом. Ну, почему ее относили к Даркея и Мури? Потому что только те методы врачевания разрешены, говорили эти законоучители, которые опираются на науку или на логику. Те методы, которые не научны, не логичны, они как раз из-за Даркея и Мури запрещены. Это какое-то суеверие, вот, плацебо. Ведь пустышка же, правильно? Значит, если это пустышка, ты надеешься на силу пустышки, а это очень сильно похоже на то, что ты суеверен. Это не так, на самом деле это не так. Гомеопатия не ложится под этот запрет по двум причинам. Первая причина. Все ришоним, все законоучители, толкователи писания первых поколений согласны, что для того, чтобы какой-то вид лечения был признан разрешенным, ему не обязательно иметь научное объяснение, скажем, принятое сейчас. Достаточно, чтобы имелся эффект, опыт, скажем так, опыт эффективного излечения с его помощью. Действительно, такое есть. Это и написано в нескольких респонсах раввинских, Аллаха Уруфуа, Рав Моше Эршлер. Там он много пишет о том, что гомеопатические средства на сегодняшний день – это вещь проверенная. Окей. Значит, если есть эффект, замечательно. И второй момент. В запрещенный список этих всех эморейских путей, суеверных, включены же только нееврейские обычаи, как мы об этом говорили с самого начала. Не включается в Даркея и Мури в этот список те методы, которые разработаны на основе медицинских экспериментов, пускай они даже не имеют рационального объяснения. Понятно, что имеющие рациональное объяснение, тем более. Поэтому интересная вещь получается с разрешением пользоваться гомеопатическими средствами. Один рав Моше Кальян, он разрешил пользоваться без всяких сомнений, при том, что он сам отмечает, при том, что сам способ воздействия все-таки непонятен. Аналогично, вот у меня есть псак рав Шмуэля Вознера. Он пишет: теперь, что касается гомеопатических лекарств, о которых вы писали, что они лечат дерех сгула. Ну, кто-то ему написал с вопросом, очевидно, можно или нет пользоваться, и написал, что они лечат дерех сгула. Сгула, мы знаем, слово такое многослойное, оно переводится по-разному. Можно его и как заслуга перевести, можно перевести и как в отдельных случаях, как чудодейственное средство. Значит, он говорит, дерех сгула или не дерех сгула, это все зависит, проверен ли их исцеляющий эффект. Есть ли опыт, истинный опыт излечения с их помощью? Пускай даже не все больные вылечиваются с помощью этих средств, имеется в виду, что какие-то вылечиваются уже хорошо. Сам факт, что они исцеляют дерех сгула, доказательством не является. Ну, имеется в виду, если мы будем просто говорить про них как чудесные средства или и так далее. Все решает, он пишет, опыт и эффективность в лечении. Это раввинский респонс под названием Шевет Леви. Эффективность средств гомеопатических, да, хорошо известна, конечно. Но многих по-прежнему беспокоит что? Многих беспокоит, что способ воздействия на организм остается загадкой. Что говорят сами гомеопаты? Сами гомеопаты соглашаются, что много лекарств разводят в воде до такой степени, действительно, что не остается никаких следов исходного вещества. Это так. Но по их мнению, лечебный эффект оказывают вовсе не химические компоненты. Лечебный эффект оказывают, как это называется, энергетические частоты. Только что-то объяснить слово частоты. То есть то, что поглощается из исходного вещества. Каким бы ни был способ действия, доказанная эффективность, она, в принципе, чем может быть подтверждена? Она может быть подтверждена тем, что растения и минералы обладают свойствами, которые наука еще не открыла. Вполне может быть. А вот, например, Рабейну Бахья, он пишет о лекарственных силах трав. Есть фраза в книге Шмот, тоже по поводу того, что Всевышний дает народу хок умишпат. Хок умишпат мы привыкли толковать это как хок, законы, которые не имеют логического объяснения. Мишпат – это законы, которые можно понять с помощью логики. Но Рабейну Бахья здесь заходит с другой стороны и говорит, что Всевышний под названиями хок умишпат рассказал ему, Маше, имеется в виду Маше, рассказал Маше, подробности о воздействии растительности на организм. Дословно он там пишет «мудрость растений», «чудодейственные свойства растений». Евреи же сейчас в пустыне. Они в пустыне столкнутся с разными видами, хотя это и пустыня, там есть разные территории в самой пустыне. Они столкнутся с разными видами трав, ядовитых, умершвляющих, оживляющих. Ну, имеется в виду, когда Рабейну Бахья говорит оживляющих, он имеет в виду имеющих терапевтическую ценность. Приводящие болезни и оздоровляющие, делающие горькое сладким, сладкое горьким и т.д. и т.д. и т.п. А хок применяется поэтому к растениям, к явлениям даже, которые известны только эмпирически. Попробуешь, узнаешь. А мишпат – это знание, которое у тебя есть, знание внутренних причин, почему эти явления возникают и так далее. И тоже Рабейну Бахья, он там объясняет, что в пустыне, конечно, были многие растения, которые не были знакомы людям. И когда есть фраза «там он проверил это», это глава Шмот, 15 глава, «проверил это», пишет Рабейну Бахья, относится к различным растениям, которые людям были незнакомы. Ну, мы действительно можем сказать, что мы о травах, и не только о травах знаем, хотя и много, но немного. Чудодейственные средства некоторых трав остаются нами вообще непонятыми, потому что они действуют не по тем законам природы, которые нам известны. И вне всякого сомнения про такой способ лечения нельзя сказать, что это Даркей Мури. Неизвестный способ, ну и что? Работает, работает, оставляем. Это никакого отношения к суевериям не имеет. Вот эта вот версия, что гомеопатические средства вылечивают не столько с помощью своей химии, сколько с помощью энергетических частот, с самого начала поглощенных из исходного вещества. Есть мнение, что эту теорию всячески продвигают с недавнего времени уже сами производители гомеопатических средств. Просто именно для пользы дела, для пользы бизнеса. Ну хорошо. Этот принцип вообще, лечить подобное подобное, он у нас встречается? Да, еще как. И еще как. И относится даже не столько с помощью... Можно сказать, он работает гораздо шире. Он работает и в отношении лечебных камней. Сейчас я скажу пару слов по этому поводу. Это все связано, потому что химические снадобья, травы, камни, будет еще одна вещь мистическая, если я успею, о ней тоже расскажу, которая, в принципе, разрешена, но ломаются копья по сей день, если я успею, я расскажу про это, которая действительно и природная, и мистическая очень сильно. Это так называемая прогнозирование с помощью маятника или с помощью металлических стержней. Вещь очень странная по сей день, но имеющая отношение к природе. Вообще вот, как Батшер сделала аннотацию, гомеопатия плюс новый взгляд на природу, гомеопатия-то как раз, она и выводит, и гомеопатия, и камнелечение, и так далее, они и выводят как раз к новому взгляду на природу, которую мы не знаем. Вот, например, что сказано Альдагак, есть такой камень. написано в Мидраше, Мидраш Толь Пиот. Альдагак, холодный влажный камень, смертельно ядовитый в питье, но помогающий тому, кто выпил другой яд, или тому, кого укусил скорпион. Можем долго задать вопрос, что это за альдагак из Мидраша. Но значит, вот противоядие, его эффект. Или против скорпиона, или если ему дали какой-то другой яд, вот он может принять как противоядие. Или феномен наличия целебных свойств, это же вещь уникальная не только в гомеопатии. Вот трактат Шаббат о чем говорит. В Шаббат можно выходить на улицу с защитным камнем. Эвен ткума на иврите. Этот камень предотвращает выкидыш. И удивительная вещь здесь не столько, что вот с этим камнем можно выходить, сколько сказано от имени Раби Мейра, что можно выходить даже с противовесом камня предохранителя. Что это значит с противовесом? Противовес — это значит, можно выходить с тем камнем или с другим предметом, который был взвешен и признан эквивалентным весу камня, вот этого эвент кума. Это камни для предотвращения выкидыша. И это также имеет, он говорит, положительный эффект. Видите, обратите внимание, что мы читаем. Понятно, что изначально, вот у меня нет этого камня, я его не могу ни на цепочку повесить, ничего, куда-то он задевался. Но у меня есть другой камень, совершенно эквивалентный этому эвент кума по весу. Можно его тоже использовать, он тоже будет иметь такую же пользу, как имеет этот эвент кума. Но прямо чудо расчудесное. Это же не сам по себе этот камень чудодейственный, это его эрзац. Причем сразу оговаривается, что нельзя искусственно изначально подгонять по весу. Например, я сейчас возьму другой камешек и обточу его изначально сам, чтобы он по весу был такой же, как этот эвент кума. Нет, только если они с самого начала эквивалентны, равны по весу, ты прям взвесил на весах, то можешь использовать. Я уточнил этот момент, почему именно вес имеет значение. Человек, сведущий в, скажем так, в скрытой Торе, он сказал, что через объем характеризует духовное значение. Подробности я уточнять не стал, но именно то, что всего есть объем материальных предметов. Когда мы говорим про объем в духовном мире, в духовном, скажем, в призме духовного знания, через объем передается внутренняя суть. Объем в нашем мире – это внутренняя суть, которая в него вложена. И поэтому это имеет такое значение. Да, вот он пишет, «Рав Емар бар Шиламия сказал от имени Абая. Это применимо только тогда, когда предмет равноценен камню для сохранения. С самого начала одинаков по весу, а не когда кто-то изменяет предмет, чтобы он нарочно, чтобы он был равен весу этого камешка». Этот камешек, этот эвент кума, он камень полый. В природе у него в этой полости есть еще один камешек. Есть сравнения, которые говорят, что этот камешек как язычок внутри. Внутри этого камня есть маленький камешек, который как язычок внутри колокольчика или символически как плод внутри матери. И Хазаль, вот судя по тому, как мы видим, читаем, Хазаль постановили, что беременной женщине выходить с этим камнем в общественное владение в шаббат можно, потому что известно, и было это известно давно, что этот камень действительно обладает способностью предотвращать нежелательные последствия беременности. Раби Мейер считает, что и обычный камень перенимает у эвент кума это свойство, если его взвешивали еще раз, и вес оказался одинаков. Вы понимаете, почему это чудо расчудесное? Так, по крайней мере, кажется. Ведь ни одной же молекулы с одного камня на другой не перелетела. Каким образом один камень может замещать другой в этом отношении? Это, у них даже связи нет никакой. Через вес, господи, ну вес это понять, ну и что? Они все равно по-прежнему два разных камня. Это как бы противоречит логике современного мышления. С другой стороны, гомеопатия тоже противоречит логике современного мышления. Но это не повод отрицать ее целительную силу. Не повод. Если уж мы говорим по поводу метода лечить подобное подобным, это принцип, который в Талмуде, да, обсуждается. И, например, в трактате «Авода Зара» говорится, что человек, у которого появился валдырь, похоже на виноградину, пусть приложит к этому волдырю настоящую виноградину, похожую на волдырь размером и цветом. Там, кстати, Рав Сафра говорит, что эти виноградоподобные нарывы, они часто являются парванки Малаха Мавет. Парванки – это предвестниками ангела смерти. То есть они часто предшествуют смерти. Может быть, речь идет о пожилых людях. И Гемара спрашивает, какое лекарство? Лекарство представляет собой либо растение тигна, вымоченное в меде, либо такую петрушка, по-моему, вымоченная в вине. А пока это растение замачивается, там надо принести виноградину вот одинакового с нарывом размера и натереть ею этот нарыв. Причем даже говорится, что белый виноград на белый нарыв, черный на черный нарыв. Ну вот, вот так вот. Когда мы говорим о вещах действительно логике противоречащих и говорим, что это не повод отрицать целительную силу, надо вспомнить, вот с чего мы начали. Помните, мы начали говорить про ауру в самом начале, про энергию ци, про то, что многие это все воспринимают чуть ли не как идолопоклонство, потому что считают, что энергии ци поклоняются и так далее. А после того, как все эти вопросы, например, обсуждены, и на удивление многие вещи оказываются разрешенными в плане целительской практики, почему тогда задают вопрос? Мы все время смотрим на научные достижения даже в сфере медицины, даже в сфере врачебной вот этой практики. Почему мы не смотрим на вещи, которые помогают, но официальной медициной не признаны? Объяснение следующее. Надо понимать, что мы праздновали Хануку несколько месяцев назад. Когда вспоминаешь, когда перебираешь мотивы Хануки, противостояние двух культур, надо еще вспомнить при этом, что это когда греки появились на мировой арене. Греческая культура дала толчок мировоззрению, согласно которому все, что я не могу объяснить, как будто бы не существует. Это важно помнить. Мир не всегда жил так, глядя вокруг себя. Если я не могу ответить на какой-то вопрос, это значит, что или вопроса нет, и мне надо заниматься только тем, что проверено экспериментом, это тоже позиция греческая. Они насадили это мировоззрение. Поэтому, скажем, грубо, очень грубо, условно деля мир на две половинки, говоря, что вот есть восточные практики, а есть западные, как бы перенявшие греческие вот веяния, а восточные не переняли, вот поэтому они лечат вещами, которые с точки зрения науки кажутся совершенно непонятными. Ну, еще раз, чрезмерное доверие к человеческому мозгу, к тому, который вот только во всех вопросах только мозг может разобраться и так далее, привело к тому, что многие культуры взяли на вооружение только, еще раз, только те материи, которые могут быть поняты разумом. Наши мудрецы говорят нам, что это не так, что разум человеческий ограничен. Всей мудрости Бога постичь мы не в состоянии. И те же мудрецы предостерегают, не следуйте путями греческих философов. Греки отрицали все, что не в силах постичь разум. Это ошибка, так это не работает. И вот, когда мы, одна подтема нашего занятия сегодняшнего, новый взгляд на природу через известное всем правило, когда Бог творил мир, он смотрел в Тору, или когда вот, пришла ему мысль создать все, он смотрел в Тору и творил по Торе как по чертежу. Давайте посмотрим на этот закон немножечко с другой стороны. А именно, вот я приведу стих, иллюстрируя идею, что не все понято разумом и не должно быть все понято разумом. Вот стих. «Если бы не союз мой днем и ночью, законов небес и земли я бы не установил». Ну, это известно, поскольку мир сотворен по Торе. В Торе мы видим, как те же Мишпатим и Хуким. Хуким, тайну их полностью постичь нельзя. Мишпатим в человеческом сообществе мы видим в них рациональное зерно. Также надо смотреть и на мир. Вот еще раз, это правило, Бог смотрел в Тору и творил мир, понимается чисто потому, как произносится. Ну, немножко по-детски. Что это значит? Это значит, как написано, так и понимаем. У него был чертеж, он смотрел в этот чертеж и из материальных компонентов собирал мир как по конструктору. Мы собираем какую-то фигуру, какой-то предмет. Это же надо понимать шире, гораздо шире. Через призму вот Хукима Мишпатим. Есть вещи в мире, природа которых постижима, они играют определенную роль, и мы знаем, что вот именно такая роль создателем для них отведена. А есть вещи специфические, выходящие за рамки природы. Разумом их понять нельзя, и вполне возможно, никогда нельзя будет понять. И это тоже надо учитывать. Точно так же, как хуким, это законы, которые... Может быть, мы не до конца никогда не поймем. Точно так же, когда он смотрел в Тору, где есть Хуким, и творил мир, это тебе надо учитывать, пользователю этого мира. Тебе, пользователю мира, надо учитывать, что в мире тоже есть Хуким, то есть явление, которое ты не поймешь никогда. Использовать используй, но имей в виду, что это понять нельзя. И это не доказательство того, что все абсурдно, или мы от этих вещей будем отказываться сознательно, ничего подобного. Это как раз доказательство, что Бог мир создал. Ты же Бога тоже понять не можешь. И явления, которые он, например, кажутся даже которые чудодейственными, он создал, и эти явления ты тоже не можешь понять. Все на самом деле логично в этом смысле. В Торе встречаются вещи, для которых у нас, в нашем арсенале понятий нет подходящих определений, и при всем при этом они основы Торы. Вот из-за этого-то и по причине этого Всевышний то же самое установил и в мире, материальном, природном. В природе он установил вещи, существующие за законами природы. Чтобы ты им верил, когда ты на них наталкиваешься. Ты же веришь, например, вот мы говорим, мы верим в Тору. Значит, если ты веришь в Тору, веришь в нее даже тогда, когда в Торе встречается нечто непостижимое, ну, так же вери в природу, и в природе может встретиться нечто непостижимое, потому что Всевышний творил природу, глядя в Тору. Верь. Еще раз, эти слова. Если бы не союз мой днем и ночью, что понимается под союзом? Именно Тора и понимается. Если бы не союз мой днем и ночью, законов небес и земли я бы не установил. То есть, исключительно ради этой цели, исключительно ради этой цели Всевышний установил даже такие законы, которые хуким, непостижимые законы небес и земли. И земли, и небес. Нас еще ждет много интересного. Конкретно надо принять как данность, что Бог установил здесь непонятные законы. И они будут непонятными. Небес и земли. Чтобы люди верили в непостижимые вещи. Это немножко другое понимание. Это другое понимание. То, что я привожу вам это из одного из раввинских респонс, который ссылается на другой раввинский, который ссылается на книгу Маасе Ашем, «Деяния Всевышнего». Автор этой книги Элиэзер Ашкенази, ученик Бет Йосефа и так далее. Вот они так понимали этот стих. В мире должны быть непонятные вещи. Мы сталкиваемся с ними, и у нас нет логического научного объяснения на здоровье. На здоровье. И не должно, может быть, быть. И не должно быть. И похожие вещи написаны в других книгах тоже. Это не единственный источник. Есть такое в Сефер ха-Икарим. Есть в комментариях Хатам Софера на Тору. Дерево Моше бросил в воду, вода стала пресной, а не горькой. И так далее, и тому подобное. Камни можно подумать. Про камни мы тоже вот упомянули этот Эвен Тхума. А камни, много мы знаем про камнелечение, насколько это объясняется логически. Литотерапия называется. Лечение драгоценными камнями. Использование драгоценных камней, кристаллов для лечебных целей. Еще по поводу гомеопатии. Вот я камням сейчас перейду. По поводу гомеопатии есть еще такое гомеопатическое снадобье интересное. Цветы Баха. Так? Это не Иоганн Себастьян, Это гомеопатические капли для приема внутрь. Они производятся на основе таких специальных цветковых вытяжек. Они не имеют цветковых из цветов. Они не имеют ярко выраженного запаха. И то же самое. Экстракт цветов. Энергетическая чистота этих цветов. Применяется? Применяется. Я для интереса посмотрел. Оказывается, это такой распиаренный, часто бывает, лекарство. Себе выписал. Можете тоже проверить. Например, Rescue Remedy. Rescue Remedy. Самое известное средство из системы доктора Эдварда Баха, состоящее из 5 цветочных эссенций. Действует успокаивающе в любой стрессовой ситуации. Да, и как про него написано, универсальное средство скорой помощи помогает достойно выйти из любых стрессовых ситуаций и защитить свою нервную систему от последствий. Ну, что называется, пейте на здоровье. Там как все происходит? Определенные сорта цветов помещают в родниковую воду, на несколько часов ставят на солнце, воду потом разбавляют, тоже взбалтывают, подобно тому, как гомеопатические снадобья готовят. Самые известные, что они называют, цветы Баха. Доктор Эдвард Бах, он умер до войны в 1936 году. Он самые просто известные цветочные экстракты разработал, английский врач из Лондона. А всего у него было 39 видов. Ну, люди, соблюдающие Тору, знающие, сколько работ запрещены в шаббат, для них число 39 тоже о многом не скажет. Ну ладно, это так, к слову. 39 видов для лечения широкого спектра, как он говорил, расстройств, как физических, так и эмоциональных. Ну, тоже эти цветочные экстракты, как они лечат? Они лечат не, можно сказать, не при содействии химических элементов. Они, в принципе, тоже пробуждают все те же сомнения, которые возникают, когда мы рассуждаем о гомеопатии. На самом деле, использовать их можно вне всяких сомнений, как и гомеопатические лекарства. Единственное, только там надо посмотреть, что эти экстракты обычно разбавляют некошерным бренди. Это там у них, по-моему, где-то 20 или 25% от всей смеси составляют эти разбавилки. И у нас просто здесь вопрос упирается в банальный кашрут, но если мы перед употреблением разбавляем водой для пользы дела, для здоровья, как указано, в принципе, в инструкции, бренди там нивелируется в соотношении 1 к 60. Нельзя такую нивелировку делать, отменять запрет изначально таким образом, но для здоровья это работает. Этот факт вкупе с дополнительными какими-то аллахическими факторами можно использовать цветы Баха как при серьезных заболеваниях, так и при других гораздо менее крупных проблемах. Это раввинский респонс под названием Мехазе Ильягу. Шут Мехазе Ильягу. То есть так обстоит дело с гомеопатией. Например, я не буду скрывать, есть, например, где он у меня здесь выписан. Да, вот, например, ПСАК, выданный по поводу того, можно ли нет пользоваться гомеопатическими средствами, Раби Исроэль Бельский. ПСАК звучит так: гомеопатическими средствами пользоваться можно. Но известно, что сам он считал гомеопатию полным безумием, не несущим никакой пользы. Приняли. Хорошо. То есть нет ни одного запрещающего ПСАКа. Нет ни одного запрещающего ПСАКа. И эффект есть, значит, продолжаем использовать. По поводу камнелечения. Вот, по поводу камнелечения, о которой мы не перешли как к отдельной теме, но, тем не менее, это тоже аллахическая позиция, может быть, аллахическая позиция может быть и по отношению к этому предмету. Вот это литотерапия. Значит, как правило, что делают с камнями, которые используются для излечения? Это или камни, или кристаллы. У каждого камня есть целительная способность действовать на что-то. Как правило, такие камни надевают как украшение, как кулон на цепочку, или их, значит, вделывают в браслет. Можно также расположить камень в каком-нибудь месте в квартире, чтобы он излучал, а именно это он и делает, излучает свою тонкую-тонкую энергию вокруг себя, чтобы человек под эту энергию подпадал и, значит, вот исцелялся. Значит, позиция Аллахи тоже здесь совершенно однозначна. По словам целителей, камни, каждый драгоценный камень помогает человеку, который его надевает, посредством особенной энергии. Она очень тонкая, еще раз. она наподобие просачивающейся сквозь тело энергии ауры. И именно поэтому предполагается, что такие камни будут на ауру сильно влиять. Как результат, те, которые отрицают наличие тонких энергий всяческих, спешат опровергнуть, конечно, и наличие исцеляющих свойств у таких камней. В действительности же польза от таких камней, сомнению никакому, не подвергаются. За примерами тоже не надо далеко ходить. Вот один пример из Талмуда мы уже увидели по поводу использования Эвен Ткума в Шаббат. Кстати, там написано, как пишется конкретно, выходит с камнем Ткума в Шаббат. Это относится не только к женщине, которая знает, что беременна. Это применимо к женщине, которая подозревает, что может оказаться беременной и произойдет выкидыш. То есть Хазаль знали, что у Эвен Ткума на английском, он не переводится, а есть разные мнения, что это за камень. Он переводится даже на английском как preservation stone, предохранительный камень. У него есть сила предотвращать выкидыш. И поэтому разрешили женщине идти с этим камнем по Решут Араби. А в трактате Санедрин, например, написано Црора Маргалит. Что это? Там этот Црора Маргалит упоминается в ряду других вещей. Камея одна из них. Весь ряд не помню, но Црора Маргалит, вопрос вообще по поводу него, принимает ли он туму. Црора Маргалит — это такой мешочек с жемчугом, обтянутым кожей. Црора Маргалит. И Раша объясняет, зачем этот жемчуг обтягивали кожей. Его подвешивали таким вот в кожаном, вшивали в кожу и подвешивали на шею животному для исцеления. Животное тоже может болеть. То есть мы видим, что использование камней в качестве целительской практики, оно было во времена Мишны и Талмуда широко распространено. И вот это, как не вспомнить, это известное, то, что сказал Раби Шимон бен Йохай. Драгоценный камень был на шее Авраама Авину. Всякий больной, который смотрел на него, сразу выздоравливал. Написано в трактате Бава Батра, 16 лист, вторая сторона. Очень хорошо, что вы задаете вопросы. Я не вижу, у меня такой экран, что я не вижу вопросы целиком, только первые несколько слов. Но мы делаем скриншоты, и я постараюсь отвечать их или у себя на Facebook-странице, или в следующий раз, может быть, начнем с ответа на такие интересные несколько вопросов. Так вот, камень был у нашего праотца Авраама. Всякий больной, смотрящий на этот камень, сразу выздоравливает. Многие комментаторы объясняют эту историю как символическую. Драгоценный камень – это символ, это способность Авраама открывать людям глаза на веру в Бога. Окей, символ. Но сам тот факт, что для такого символического обозначения приведен камень, показывает, что некошерную вещь в качестве символа ты не приведешь. Это показывает, что камень, использование камня лечебного не возбранялось бы даже Аврааму. Допустим, если бы он стал, да, использовать камень для... Вот, не стали же бы мы говорить, что в качестве символа употреблена заведомо некошерная вещь. Более того, что уж там, более того, другие-то комментаторы объясняют это не как символ. Они говорят, что эту гмару надо понимать буквально. Авраам использовал драгоценные камни, чтобы лечить людей. Причем эти комментаторы какие комментаторы? Это непосредственно тософисты. Это кто там среди них? Да? Тософот, Маарша, Ритво, Рабейну Гершом Марагула и так далее. Значит, мало того, Тосфот там задает интересный вопрос, потому что с Авраамом связано... Даже не с Авраамом, нет, с Авраамом связан приход признаков старости, а с Яковом у нас связаны болезни. Яков первый, кто попросил болезни для того, чтобы у человека было время одуматься и покаяться, и распорядиться своими делами. Очевидно, до Якова люди умирали более-менее внезапно. У них не было времени, условно говоря, для составления завещания. Вот Яков попросил, чтобы пришли в мир болезни. Это отдельная история. Тос вот как раз упоминают это, говорят, как же Авраам лечил с помощью камня. Болезни же не было до Якова. А Яков после Авраама, после Ицхака. И сами Тосафот объясняют, насколько я помню, что при взгляде на камень Авраама больной исцелялся не от болезни, а от травмы. Первое объяснение. Второе объяснение, что до Якова болезни, да, были. Но не такие болезни, которые приводили к смерти. Во времена Якова появились болезни, приводящие к смерти. Но тем не менее, видите, как сами тософисты, они рассматривают наличие камня на шее Авраама как целебное средство. Мало того, Мало того, в трактате, в Пятикнижии, Рамбан, когда объясняет в книге Шмот, в главе Трума, он объясняет стих: камни ониксовые, камни оправные, или оправные, камни ониксовые — это Авнейшом, и камни Милуим. Милуим не есть армейские сборы, Милуим — это буквально заполнено. Для них в золоте, как там Раша объясняет, для них в золоте делали гнезда наподобие лунок и помещали туда камень, чтобы эту лунку заполнить. Поэтому они называются камни для заполнения. Для эфода или для наперстника, то сам стих как звучит. Сделайте камни ониксовые, камни оправные для эфода и для наперстника. Рамбан пишет, что смысл слова «милуим» в том, что камни должны быть целыми, какими они и были сотворены. Они не должны быть обтесаны, они не должны быть вырублены и в качестве осколков из какой-то большой каменоловни принесены, или там, скажем, от них не должно быть что-то отколото. И дальше Рамбан добавляет: в естественных науках также известно, что полная сила драгоценных камней и особые качества, которые их отличают, существуют у них только в их естественном состоянии. Например, когда гладкие камни берутся из какой-то реки. Он говорит, из Нахаля, из речного потока. Вот так. То есть даже в отношении камней, а многие свойства, тем более лечение камнями этих тонких энергий, действительно неизвестно нам. Ну и что? Ну и что, что неизвестно? Да, вот я вижу у вас получик ваши вопросы, продукты мертвого моря. Все нормально, продукты мертвого моря. Если они известны, что они оказывают терапевтический эффект на здоровье. Там другая проблема, что проблема пользоваться камнями, которые точно известно, что они использовались в качестве двупоклонства. То есть это, зная чудодейственную силу какого-то камня, его на возвышении или в капище устанавливали, тогда это другая проблема. Использование просто того, что запрещено в плане двупоклонства. Но чудодейственные свойства камня от этого не теряются все равно. Это природа. Та самая природа, которая непонятна. Но здесь еще раз, мы отходим от греческих канонов. Непонятно, но имеет эффект на здоровье, лечимся. И вот сейчас я подхожу как раз к такой теме, что называется, гвули, пограничный в этом вопросе. Потому что речь сейчас пойдет. Связь с гомеопатией относительная. Но поскольку мы уже затронули гомеопатию, или камнелечение, или цветочные экстракты, как именно природные компоненты, речь сейчас пойдет о том, что выходит чуть-чуть за рамки природы. Природные компоненты, они должны быть в некоторых случаях непоняты. Мы уже это установили. Уже была цитата. В мире должны быть непонятные вещи. В природном мире, в мире естественных явлений. Что это за вещь? Значит, она называется по-разному. Она называется лозоходство, она называется биолокация, она называется рудознатство, жезлоносительство. В Википедии вы все это сами увидите. Я использую, ориентируюсь на эту книгу, я использую название «даузинг», потому что «даузинг» – это от английского. Сейчас расшифруем. «Даузинг» – это искусство обнаружения скрытых объектов с помощью таких как бы L, английская буква L, L-образных стержней или с помощью маятника. Значит, в прежние века с помощью даузинга искали в основном подземную воду. Впоследствии, в последние годы, скажем, даузингом стали пользоваться в лечебных целях. И методы эти похожи на кинезиологические. Помните, мы говорили по поводу проверки мышц, мышечного тонуса. То есть целитель берет в каждую руку стержень и задает вопрос. Стержни обращаются внутрь или наружу в противоположных направлениях, тем самым указывая на ответ «да» или «нет». Значит, исследование с помощью маятника, в принципе, проводится аналогичным образом. При этом движение маятника по часовой стрелке или против часовой стрелки тоже указывает на положительный ответ или на отрицательный ответ. Какие были... даузинг. По поводу того, что означает само слово. Это связано с водой. Там, в Западной Европе, особенно в Британии и Ирландии, это достаточно древнейшая традиция, сохранилась она до нынешних времен. Один ирландец рассказывал, что он с детства помнит все фермеры в их округе, как он говорит, where does for the water. То есть они искали воду на своих землях, использование даузинг. Даузинг – это погружение. Дауз – погрузить, Причем в словаре вы увидите, что это именно слово «даус». «Даус», скорее, да? «Даус». D-O-W-C-E. Это определять наличие подпочвенных вод и минералов с помощью лозы. Прям такое значение в словаре. Прямо в словаре. Иногда этот стержень, который при даузинге используют, называют волшебной палочкой, магическим посохом. И уже некоторые уже из самого названия пляшут и говорят, елки-палки, магический посох, ой, колдовство, ворожба, ну его. Но это то же самое, та же самая ошибка. У запрета колдовать есть четкие аллахические рамки. По Аллахе, если какое-то действие в народе называется магическим, это еще ни о чем не говорит, это не повод его запрещать. Вот что, в чем тут магия на самом деле, если мы говорим, что иногда, и я это говорю, помню, как меня два раза проверяли на даузинг в детстве, когда я еще не знал, что это такое, и на удивление все прогнозы сбылись. Те, что я помню. Было несколько пунктов, но те пункты, что я помню, они во взрослой жизни сбываются. Мне это лично было интересно. И, конечно, здесь есть... Это тоже природная вещь, потому что все достигается природным вращением, природным качанием этого камушка или стерженька. А логические опасения, понятно, какие здесь могут быть. По мнению некоторых рабаним, даузинг – это не что иное, как ловкий фокус, ахизата инаем. И поэтому они относят его даже в разряд нехуша, то есть толкование примет какого-то суеверия. Ну, ладно. Другие говорят, что даузинг – это феномен, имеющий место, но считают, что это один из видов ксимы, это ворожба. Потому что, почему? Потому что метод этот позволяет открывать скрытое на средства или средствами, которым не найдено научного объяснения. Они там, и даже, по-моему, в Википедии это написано, людьми, не имеющими отношения вот к нашим, именно к такой учебе, говорится, что, по-видимому, даузинг зашифрован в стихе из пророка Ошия: «Народ мой вопрошает дерево свое, и посох его говорит ему». Ну, они не так уж не правы в плане гипотезы, что это надо запретить из-за того, что народ вопрошает посох. Кто такой ворожей? Тот, кто держится за посох и говорит, пойду или не пойду, и так говорит стих: «Народ мой вопрошает дерево, и посох его говорит ему». Есть мнение, что это еще и вид колдовства, потому что совершенно невероятным представляется, что стержень или маятник дали бы правильный ответ тому, кто вопрошает, без того, чтобы этому способствовали какие-то колдовские методы и так далее. Теперь, конкретно позиция Аллахи. Вне всякого сомнения, если бы этот даунинг был чем-то вроде ловкого фокуса, заниматься им действительно было бы нельзя. Это как трактовать суеверие. Теперь реальность говорит о другом. Многие из законоучителей проверили, нашего времени причем законоучители, это Рав Мордехай, я тут выписал себе, все фамилии не упомнишь, Рав Мордехай Гросс, Рав Шмуль Каменецкий, это важно, Рав Песах Ильягу Полак, Рав Даян, Рав Гавриэль Кройс, это американцы, Рав Ильяким Шлезингер, еще несколько выдающихся раввинов, окей, вот такой список. Это те, которые говорят, что феномен реально существует, а не может считаться ворожбой или колдовством. И потом, даже если ворожба, мы помните, как мы говорили, ворожба – это действие, которое направлено на особое просветление в сознании. То есть ворожей или ворожея, она делает какие-то вещи для того, чтобы очистить сознание от всего того, что ее окружает, как бы просветления определенного добиться, и тогда в этом просветлении то, что ей явится, и будет для тебя прогнозом. Здесь же никакого просветления медиуму делать не надо, который с помощью маятника делает прогнозы. Порядок действий, он не связан с постижением скрытого. Это, я имею в виду, вот те действия, которые делают ворожеи. Они как таким образом, как мы говорили, бьют себя или распластываются по земле, делают какие-то действия с камнями. Они определенным образом абстрагируются и заставляют, и, как бы это сказать, активизируют свою сверхтонкую интуицию. Вот что они делают. Подавляют интеллектуальные способности свои, сенсорные, и они приходят к возможности, может быть, связаться с какими-то духовными сущностями, которые что-то им вот подскажут. Опираются на палку, держат палку, бьют палкой по земле и так далее. Окей. А при даузинге, что происходит при этом диагнозе через маятник? Это же не надо добиваться никакого просветления в мозгах. Не надо доходить до состояния полнейшего, там, скажем, обессмысливания, сверхчувствительную интуицию к себе тоже пробуждать не надо. Там верно как раз обратно. что целитель, он концентрирует чувства и мысли на определенном вопросе, и вот на этом вращении стерженьков или на камешке, и это для него реакция на данный вопрос, который он обязан прямо вот сконцентрироваться на этом. Знание, которое он получает, берется из материального мира, а не в результате какого-то внутреннего постижения. И концентрация должна быть и на определенном уровне. Есть же разница между мысленной концентрацией и тем, что ты вообще обессмыслился и ушел в какой-то астрал. Теперь понятно, что этот запрет может быть связан с запретом предсказывать будущее. А вот прошлое или настоящее не относится к запрету выражить. Если через дауджинг ты говоришь, например, просто диагноз человека, какое у него телесное состояние, общее физическое, это никак не может считаться ворожбой. Колдовством тоже это не бывает и не может считаться, потому что колдовство – это некое действие, направленное на притормаживание природных законов, даже на отрицание определенных законов. Там они, колдуны, всегда используют определенные вещества, материалы. Ну, тоже в той же Википедии клацните, там будут картинки, что они используют. Не очень аппетитные какие-то щипцы, клетки, птички, жабки, жабы и так далее. Не знаю, что они там делают. Сам Талмуд говорит, что, не, что для того, кто начинает этим заниматься, как будто бы открываются ворота в ад. Это серьезно. Это никому не нужно и так далее. А это то, что называется кишуф, да? Это акшахат хукеатева, отрицание природных законов. То же самое. Да, но это маятник, это стержни. Тут никаких определенных умений не надо, и никакие ангелы закляты не будут. Кстати, вот говорят в книге Зор, которая описывает тайные глубины понимания Торы, говорили, что там сказано, что когда, в то время, когда история еще не сильно отдалилась от момента творения мира, люди были действительно знатоками духовных сил, которые действуют на небесах, и они знали эти силы совершенно отчетливо. Вавилоняне после потопа хотели использовать свое знание метафизики как раз для этого, чтобы заставить ангелов вести себя так, как это будет нужно человеку. Сделать это хотели посредством специальных заклятий на иврите. Ангелы лишены свободы выбора, как мы знаем. Да? Значит, вот, и это можно было осуществить. Тем более они были знатоками святого языка, которому ангелы да повинуются. То есть они хотели все силы творения себе на благо, поэтому башню они и строили. Там были еще главные причины для строительства башни, помимо этой. Но тем не менее, вот так действительно оно работает, колдовство. Значит, ни стержни, ни маятник таким образом не работают. А почему же мы говорим, что это можно? Именно потому, что вот мудрецы даже раввины, которые это разрешили, они говорят, что это непостижимым образом, каким-то непостижимым образом качание маятника, что означает ответ «да» или ответ «нет». Качание маятника связано с тонкими природными законами, которые излагают состояние дел в нефиш. Известно, что душа у человека одна, но она действует на разных этажах, иногда на самых верхних этажах. Ну, для нас верхних, там, где действует наша нешама. Иногда на самых верхних этажах нельзя знать или не задумывается сознание о том, что происходит на нижних. А нижние – это как раз нефиш. Вот как раз из сферы действия нефиш, ударяющийся маятничек или вращающийся стерженек, излагает своими нехитрыми вращениями, отвечает да или нет на вопросы по поводу физического состояния человека. И, мало того, говорили многие знающие люди, что эта вещь, упирая на то, что эта вещь естественное, они говорили, что раньше с помощью традиции, даже чуть ли не внутрисемейной и очень древней, еврейской, таким образом определяли нахождение могилы подземной воды. И подземной воды, и могил. И это, как они говорили даже на идыш, на тюрлихизах. Вещь это естественная. Другое дело, что опять-таки мы не понимаем, как действует это естество, как действует этот естественный закон, но тем не менее, если вы знаете какого-то хорошего, известного специалиста, практика, который делает свои прогнозы с помощью маятника, опять-таки, еще раз, с оговоркой, надо всегда уточнять, кто это и что это, насколько он действительно сведущий в своем ремесле, кто к нему обращается, как к нему обращается, в каких случаях. Но теоретически, я не буду сейчас приводить мнение людей, которые по-прежнему считают, что даузинг – это настолько что-то выходящее за рамки природы, что или это колдовство, или это даже практическая каббала, они говорят. Потому что, почему они так говорят? Потому что есть описание у нас, как с помощью диагноза по маятнику. Не помню, кто это пишет, но, по-моему, Рав Моше Закут. Да, Рав Моше Закут, один из итальянских каббалистов. Он пишет, что если вы действительно хотите знать что-то там с помощью маятника, вы должны взять золотое кольцо, обратить его хотемом вниз, то есть выпуклостью той, которая как печатка служит, выпуклостью вниз, на тонкой белой льняной нити привязать его вокруг большого пальца, взять медную посудину со стенками, чтобы ударами об эти стенки этот камешек что-то вам говорил в ответ на ваши вопросы. И вот таким образом там описывают достаточно подробно, как это все делать. И уже комментируя его, мудрецы говорят, это похоже на заклятие, это не надо. Это, может быть, это в редких случаях людям, которые люди достаточно большого уровня. Что же там говорить про наши уровни? Если действительно практическая каббала, это относится к средствам практической каббалы, так было уже известно с давних времен, что средства практической каббалы применять тоже запрещено. Это было можно аж и только во времена пророков, во времена святых людей, живших тогда, и только ради большой заповеди. И только действительно людям, когда была уверенность, что они это делают с помощью святых имен, а не с помощью сил нечистоты, потому что принцип-то никто не отменял. Одно против другого создал Бог. Есть силы чистоты и действующие эффективно, есть также эффективно действующие силы нечистоты. Поэтому ой-ой-ой, надо с этим быть очень осторожным, говорят те, которые сейчас запрещают прогнозирование через даузинг. Но тем не менее, если вы знаете, и т.д., и т.д., и т.п. Этим можно пользоваться, потому что никакие критерии запрещенных практик к этому не применимы. Главное, что я бы хотел подчеркнуть в конце, то, что уже было сказано. В мире обязаны быть непонятные явления. В мире обязаны быть явления, выходящие за рамки природы. Это я еще не успел рассказать, хотя была такая мысль, рассказать еще про влияние недвижимых объектов, домов, в которых мы живем, стены которых тоже могут накапливать негативные влияния. Об этом тоже у нас написано множество раз. Не множество, имеется в виду не десятки и не сотни, но есть упоминания достаточно красноречивые, что даже доски дома, камни дома могут влиять на то, что происходит внутри дома. Негативные эмоции, которые накапливаются в домах, где мы обитаем, и так далее. Это уже вообще влияние материального, недвижимого, неодушевленного, как считается, мира. Нет, тоже есть определенные законы влияния этого мира тоже. Первое. Должны быть непонятные вещи. Второе, сам метод познания, когда только то, что я понимаю разумом, то и существует, это греки. И нам надо немножко, расскажите подробнее. Да, если бы хватило времени, рассказал бы подробнее. Если мы отходим от этой греческой философии, от этого греческого взгляда на мир, тогда все получается. Оно и должно получаться, потому что в мире есть хуким и мишпатим, а Бог смотрел в Тору, когда творил мир. В мире должны быть рационально понятые явления и должны быть нерационально понятые явления. Имеющие эффективность, если они имеют эффективность, лечат, будем лечиться с их помощью и будем здоровы. Чего желаю вам всем хорошей недели. Все вопросы пишите.
Я сфотографировала все вопросы. Супер. Это есть большое количество вопросов Габриэля и Наоми. Мы ответим им лично. У меня есть WhatsApp.
Договорились. Значит, смотрите, у нас уроки будут продолжаться по другим темам теперь. Мы отходим от темы альтернативной медицины. Но 5-10 минут, я думаю, не будет большой проблемы, если там действительно вопросы, на которые требуется ответ. Я в начале следующего урока скороговоркой просто поговорим по этому, чтобы не упускать. И так далее. Да или нет?
Да, большое-большое спасибо. Значит, мы встречаемся ровно через неделю в 8 часов по этой же ссылке. Мы вас всех ждем. А сейчас мы вас приглашаем на следующий урок с Батшевой Эскин. Буквально одну минутку мы выключим трансляцию, и мы начинаем.
Счастливо. Всем хорошей недели. Счастливо.